В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – білорусько-російські відносини напередодні інаугурації Путіна. У чим причина циклів конфліктів і примирення у гэтых стосунках? Ці скупить російці білоруську промисловість? Ці з'являється необрачальним теперішнє зближення Білорусі і Росії? Якими будуть двухбакові стосунки при президенті Росії Путіні? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, эксперт Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Георгі Плашчынскі і дацэнт Маскоўскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў. Апошнім часам у беларуска-расейскіх адносінах назапашваюцца праблемы. Гэты канфлікт паміж Белавіа і Аэрафлотам, это адкладанне выдзялення апошняга траншу крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс, гэта заява расейскага міністэрства эканамічнага развіцця пра тое, што Беларусь стварае штучныя бар'еры расейскаму гандлю, і шмат што іншае. На першы погляд, кожная праблема, яна не кардынальная, яна ў прынцыпе вырашальная. Але вось разам, па меншай меры, на думку некаторых, яны ствараюць новую, дакладней старую якасць стасункаў. Ад пацалункаў, фігуральна кажучы, да спрэчак і лаянкі. Ці адпавядае такое ўражанне рэчаіснасці, і калі так, то вось чым абумоўленая гэтая цыклічнасць двухбаковых адносінах, гэткая дыпламатыя скандалу? Валер, як вы мяркуеце?
Па-першае, цыклічнасць сапраўды існуе. І гэтая цыклічнасць вытворная ад тых палітычных цыклаў, якія існуюць у нашых дзяржавах, у Расіі і Беларусі. Так склалася, што найбліжэйшыя стасункі найбольш, так бы мовіць, прыемныя для беларускага кіраўніцтва. Расія праявляе напярэдадні буйных палітычных кампаній, найперш прэзідэнцкіх выбараў. Тлумачыцца гэта досыць, на мой погляд, проста, бо Лукашенко чалавек не чужы расіянам, ён дэ-факта з'яўляецца пазнавальным і добра вядомым персанажам на расійскім палітычным рынку. І Крэмль робіць усё, каб для расійскага электарату фактар Лукашэнкі быў нейтралізаваны. Гэта значыць, у рэжыме жорсткай прапагандысцкай інфармацыйнай кампаніі былыя крыўды заціраюцца, так бы мовіць, скандалы затушоўваюцца, на пярэдні план выходзяць абдымкі, пацалункі і іншыя, так бы мовіць, жэсты примирення, так бы мовіць, уся прощення. Але выборы проходять, іншие політичні, так бы мовіць, кампанії проходять, і наступає період, власне кажучи, реальної прагматичної політики. А ситуація у взаємних стосунках, яна далекая від взаємної, так мовіть, задоволеності. Це значить, ті стратегічні мети, які переслідує білоруське і російське керівництво, вони кардинально не супадають. Росію цікавить інституційні прив'язки Білорусі до нових надрегіональних звичдержавних утворенняв, бо вона переконалася, що політика двохбакових стосунків, яка ґрунтується на неформальних домовленостях, увязі у тупік. Білоруське керівництво отчайно спробує балансувати російський вплив нейкими іншими впливами, отчайно спробує, власне кажучи, боронити свою риторичну фігуру, що Білорусь – це мост, або буфер, або ще нечто поміж Усходом і Заходом. Поскільки повноважної політики у Росії і Білорусі не існує, конкурентної політики, то всі суперечності найбільш рельєфно і виразно проявляються, так би мовити, у сфері економіки. Тут те, що ми бачимо, всі ці конфлікти, вони акурат і тлумачаться стратегічним несупадінням візії будучині білоруського і російського керівництва.
Андрій, а як ви тлумачите гэту циклічність? Ну, ось Валерій її зв'язав з президентськими виборами в Росії чи в Білорусі, але, здається, гэтыя циклі, яны все ж таки більш частіші. Примирення відбуваються не тільки тоді, коли, скажімо, в Росії відбуваються черговые выборы.
Циклічність, конечно, это дело на есть, но она во многом связана, прежде всего, даже не с российским фактором политическим, а внутри белорусской ситуации. Естественно, не соглашусь с Валерой, никакого фактора Лукашенко на политическом рынке России сейчас не существует. Он нейтрализован в 2010 году. Последние остатки, после этих фильмов и так далее, они исчезли. Последняя кампания, выбранная президентская, Лукашенко отсутствовал полностью. Я эту компанию внимательно наблюдал, интервизовать ничего не было необходимости. Другое дело, что периодически республика входит в определенные соглашения с Россией, она вынуждена входить в эти соглашения, потому что экономическая зависимость огромна, и влияние экономической России на Беларусь нарастает. И входя в такие проекты, ряд соглашений, естественно, возникает такое сначала пауза такого общего удовлетворения. Вот сейчас мы такую ситуацию наблюдаем вот, 2011 год, когда вот, дотации, всевозможные полученные авансом, они позитивно играют на экономику Беларуси. А потом, естественно, возникает вопрос о том, что соглашение надо выполнять. И, как обычно, как так было в рамках союзного государства, сейчас в рамках единого экономического пространства, выполнять не получается, потому что есть объективные причины существования белорусской экономической модели и целого белорусского государства, которое в дальнейших условиях формировать практически невозможно. А без реформ, если выйти в то же экономическое пространство, выполнить соглашение тоже невозможно. Невозможно понять, как собирается, допустим, выживать тоже Белария, если рынок услуг является сейчас единым. И невозможно понять, какие претензии могут иметь государство Беларусь к иностранным банкам, которые, так сказать, решают свои вопросы с кредитованием белорусской экономики на основе своих целей, естественно, в рамках свободы привлечения капитала. То есть рынок российский начинает фактически давить на белорусский рынок в условиях того, что Беларусь подписала это соглашение и получила огромные дотации. Белорусская сторона, получив дотации, хочет это дело как-то уклониться, пытается сохранить собственную, так сказать, экономику, структуру экономики, не формируя ее. Поэтому эти все вот конфликты, они запрограммированы. В принципе, известно, что будет, да, они имеют с собой даже список того, какие сейчас конфликты будут разрываться в ближайшие там, 2 месяца. Среднесрочные перспективы.
Георгий, а как вы тлумачите вот эту цикличность, причем я назвал она не только с теперешним часом, але, ну, мы памятаем, эти конфликты были, в принципе, весь час, починаючи, я не ведаю, со справы Шеремета, махчима, и это и 4-й год, и 7-й год, и 9-й год, и 10-й год, и вот теперь так само, ну, покуль яны еще не такие масштабные, как, скажем, в 10-м годе, там, ти в 7-м, але, ну, вот, как бы температура поднимается.
Ну, я меркую, что, на самом деле, эта цикличность конфликтов и потом их заходовство, она обумовлена фундаментальным несовпадением у систем политических, а не лично о том, что обе Украины являются достаточно авторитарными, но все-таки Россия рекнется интегроваться в международную супольность, в международные торговые структуры, а Беларусь у той час протягивает оставаться изолированной, и Беларусь рекнется до того, как не было никаких особливых реформ, то бок на все реформы, она идея только под тиском, по сутности, под тиском неких обставин. И нема никакой долготерминовой стратегии белорусского керамництва у относительных с Россией и европейским связом. То Беларусь меняет свой внешнеполитический вектор в зависимости от конъюнктуры, и это мовится, что домовленности могут не выполняться. Вот, например, когда была домовленность в якости одной из умов отрывания кредита Евразес, была приватизация белорусской власти. И о ней заявлялось, что есть список, который затвердился урадом, и что белорусская власть в 2012 году должна быть приватизована в объеме 2,5 миллиардов долларов. Когда сейчас ситуация стабилизовалась в экономике, в том лику, дякуючи допомоги России, я имею на увазе денежки на нафту и на газ, и зараз вице-премьер Сергей Румус заявил, что уже никакого протезационного списка нема на самрэч, и не будет, хотя ранее об этом открыто заявлялось. И, конечно, российские партнеры, я думаю, российские бизнесмены, и они из этого незадоволены. И так само можно сказать, что у отразения от европейской интеграции, которая выдавалась на огромных каштовностях и экономичных интересах, все-таки европейская интеграция шмат в чем обумовлена политическими факторами. А с боку Беларуси еще и чисто ситуативным жаданием подбегность жестких наступствов того кризиса, який уже чакался белорусским керавництвом у минулом годе.
Ну, вот уже коллега Георгий почал тему приватизации. У межах того же конфликта помеж Белави и Аэрофлотом уже и шла размова, гучали заявы про вогуле продаж Белави Аэрофлоту. Георгий уже сказал про скасование обовязкового списку приватизуемых предприемств. Тут варто привести дадзеныя сацыялагічных апытанняў, вось нягледзячы на лукашэнкаўскую рыторыку пра іржавую трубу, вось падчас сакавіцкага апытання НСПД станоўча ацанілі продаж Белтрансгазу толькі 15% насельніцтва. Гэта значыць, што праблема прыватызацыі это не толькі праблема суадносінаў там паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым, паміж Лукашэнкам і Пуціным, але народнае меркаванне магчыма таксама мае значэнне. У цяперашняй сітуацыі існуе некалькі поглядаў на тое, што адбываецца. Адны гавораць, што вось Лукашэнка ўжо распрадае ўсё, каб утрымацца, усе фамільныя дыяманты, а іншыя кажуць, што нічога такога важнага, ну, акрамя Белтрансгазу, зразумела, Лукашэнка ды і не прадаў. Вось, і дзейнічае ў сваёй ранейшай парадыгме. Браць грошы, ну, а расплачвацца чым-небудзь іншым, але не ўласнасцю. Андрэй, які з гэтых пунктаў гледжання вам бліжэй?
Ну, нікакая не блізкая. Ні та, ні другая не мець нікога адношэння к рэальнасці. Потому што, вообще, прыватызацыя вопрос мультибеларускі. Только мультибеларускі. Действительно, в России есть определенное давление инвестиционного капитала, потому что вкладывать в Россию сейчас капитал сложный, наиболее интересные объекты уже взяты. Есть проблема свободного капитала, которого вложить, наверное, это ощущает Беларусь, потому что там появились и наши застройщики, там есть попытки вложить в производство. Другое дело, только покупать особо-то сейчас нечего. Купили Белтрансгаз, 50%. Да, это был кризис восприятия этой покупки. Это было заметно по Лукашенко. Он за две недели 11 раз уступал по этой теме и объяснялся, что вот вкладать надо было необходимо. Мы сами пролетели, потому что построили северный поток. Но он сам инициировал создание северного потока, кстати, в свое время. В первый момент, эти нет, можно и продавать. Только надо учитывать то, что Белавия, естественно, не выдержит реальную конкуренцию с российскими корпорациями в этой сфере деятельности, как авиационные перевозки. Можно продавать МАЗ. Но МАЗ не выдержит конкуренцию с КАМАЗом по-любому, надо не только с КАМАЗом. Строится уже завод Века, построили завод КАМАЦУ, тяжелых грузовиков, самосвалов. То есть конкуренция выдавливает. Можно ничего не продавать. Это вопрос такой, это вопрос белорусский. Есть вопрос, связанный с кредитами, потому что согласно кредитам и последнего третьего транса, который так до сих пор не отдали за месяц, уже протянули, там тоже для вопроса за полгода надо 2,5 миллиарда долларов приватизировать белорусских производственных активов. Можно не приватизировать, не получить денег. И не важно, кому приватизировать, почему на российском капитале, да любому капиталу приватизировать, любому. Но просто вопрос такой, что страна действительно очень зависит от энергетики российской, зависит от российского рынка, и в реальности в нее, к сожалению, запад капитал объективно не пойдет. Некоторые венчурные компании пойдут, но серьезный капитал не пойдет. Вот такая проблема. И поэтому соглашаться, не соглашаться, это дискуссия белорусская. Привыкли получать просто дотации. И когда за дотации потребовалось рассчитаться трубой, это вызвало недоумение. Как же так? Россия что-то еще потребовала взамен. Конфликта по приватизации между Минском и Москвой не будет. Нет желания, нет денег.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Протяг передачи после обвестки.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – белорусско-российские отношения напередодні инаугурации Путина. Валер, а як вы глядите на гэтую проблему?
Пытание приватизации – одно из ключевых для выживания лукашенковского режима, бо не секрет. Лукашенко воспринимая вельми болюче, хворовито любых серьезных экономичных агентов в Беларуси. Это значит появление истотных экономичных акторов, які ніяк не связаны с белорусской державной машиной, принципе, приводит до полной дестабилизации лукашенковского режима. И прикладов шмат от Балтики и до долгой эпопеи с Белтрансгазом. И он просто ведает там махчима на узровне ментальности, власти, наследуя неким марксистско-ленинским положением, коли влада, короче, конвертуется, прежде всего, во властность в непрямой форме, так бы говорить, контролю. Это значит, Лукашенко небыто не является юридичным властником державного секта белорусской экономики, але тем не менее, он контролюет, де-факто он является, как бы, и он есть тем, кто принимает лёсовое начальное решение на конт его. Появился новый фактор, на який у нас, кажется, не звертается потребная увага, бо Беларусь вошла в мытный союз России. И тут я погоджусь с Петром Сузовцевым, что тем самым доступ замежного капитала, я имею в виду, прежде всего, заходный капитал, стал больше ускладненным. С другого боку, возникли раннейшие обмежевания, которые можно было выкористовывать супрать экспансии российского капитала на внутренний белорусский рынок. С третьего боку, існує проблема дальнейшего існования этого режима. Тому лукашенковская стратегия, она, безумовно, будет стратегией стримливания. Лукашенко боится не российского капитала, он боится стратить владу. Ты, как бы, риторичные фигуры, которые огучиваются белорусской пропаганды урядовой, мовляв, это капитал спекуляционный, мовляв, это капитал зароблены на ашуканстве и ни в яким разе не будет сприять, так бы мовить, справе поднятия белорусской промысловости. С одного боку, мают рациональное зерня, але с другого боку, яны не вытлумачивают усяго. И вы сказали про ставлення Беларуси до продажу Белтрансгазу. Хочу сказать, что найперше такое ставлення навязал сам режим, який воспримал надзвичай балюче, надзвичай травматично увесь гэты процесс отчужения Белтрансгазу у российские руки. Причем, безумовно, тут Белтрансгаз и Вовре Газпром — это не просто экономичные акторы, это символы новой экономичной экспансии. И, видите, это идея Алексея Миллера побудовать новый офис Белтрансгазу, снесший автовокзал московский, вельми символично. Я хотел бы сказать, что на перспективу, махчима, это решение Лукашенко войти в мытный союз с Россией, не в том режиме зоны вольного гандля, який де-факто існував больше за 10 годов, а Ужовский мытный союз, оно непредказальное с пункта гледжання дестабилизации. Это значит, отримавши короткочасовые выгоды, Лукашенко, по-перше, стратил ранейшие механизмы контроля над белорусской экономикой, с другого боку, форумы, интернет-форумы звичайных белорусов зараз полнятся гневом и ненавистью до теперешнего режима с той простой причины, что ранейшие доброты у выгляде потриманных заходних автомобилей и подобного теперь недоступны. Вы поглядите, как теперь клянуть Россию и мытный союз с Лукашенком на наибольше раскрученных белорусских форумах, и зразумеете, насколько небеспечен это политический потенциал.
Глядячи по всем, за опошние годы супрацовництва Беларуси с Россией, по меньшей мере в экономичной сфере, стало больше щильным и институционным. Вот хоть той самый мытный союз створали без битья келиха у кремлевских палатах, а але гэта приносіць реальныя вынікі. Напрыклад, вось імпартная мыта за 2 гады выраўнілі тое, чаго там за 12 папярэдніх гадоў не маглі зрабіць. Без шуму і пылу, як любіць казаць Александр Ігоравіч, стварылі Еўразійскую эканамічную камісію. Гэта ўжо нейкі наддзяржаўны орган. На ваш погляд, вось гэты выбар, гэта ўжо не абарачальны працэс? Тось нават калі ўявіць сабе, што заўтра Лукашенко кудысьці знік, на яго месцы, так сказаць, аказаўся іншы персонаж, але фактично как бы открутить, поменять уже ничего, ну, в принципе, немагчыма. Ці можа наадварот, можа нават пры дзейным прэзідэнце магчымы нейкі паварот, нейкая змена стасункаў, нейкі геапалітычныя кіткі? Георгі.
Можна сказаць, што шмат людзей Беларусі, перш за ўсё, я маю на ўвазі з боку дэмакратычнай супольнасці, упэўненыя ў тым, што калі ўлада ў Беларусі зменіцца на дэмакратычную, то мы хутка, напрыклад, уступім еўразвяз, то у нас хутка будзе супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі. Але трэба разумець, што як бы эканамічныя і палітычныя працэсы, хотя их максимум развернуть как бы с геополитической кропки гледжения, они все ж таки не такие хуткие и мкливые. И я могу сказать, что зараз, по-перше, Беларусь уже не может без дозволу Евразийской экономической комиссии уступить перамогу с Евразвязом на конт зоны свободного гандлю. А это, в принципе, является основным перником, який Евразвяз дає своим исходным партнерам, таким как Украина, Молдова и Грузия. И коли б навод зараз политичная улада в Беларуси изменилась, альбо навод Лукашенко вырашил интегрироваться у европейские структуры и сотрудничать с Европейским Союзом, то у отрозненных от наших успешных партнеров Беларусь могла бы заключить домову на конзону свободного гандля с Евразвязом не ранее, чем 2014-2015 год, потому что Беларусь еще повинна стать так само чольцом со Светной гандлевой организации для этого и провести необходимые реформы. Уличивши то, что белорусское керавництво, оно как бы живет такими интересами заховывания статус-кво и понимая никаких долготерминовых стратегий, то видовочно, что это будет демотивовать белорусское керавництво удельничать европейской интеграции, потому что и оно не звыклое до таких вот долготерминовых проектов. Для Лукашенко, я думаю, не зрозумело, на что ему потребно, робить зараз реформы, которые смогут дать не экономичные выгоды про 4, 5, 6 годов. Тем более, что европейская интеграция, у европейские экономические структуры, она потребует реформу, на которую потребно будет выдатковывать додатковые гроши, достаточно великие.
Андрей, а как вы меркуете, в принципе, махчимы спынение, ці може поворот в отворотный бок, вот этого процесса все большего сближения помеж Беларусью и Россией, який мы зараз назираем?
В ближайшие десятилетия нет. Независимо от того, какая власть будет находиться в Минске. Для того, что так сложилось, что экономика Белоруссии, она базируется на двух основных факторах. Доступ к дешевым российским энергоносителям, несмотря на то, что действительно в республике проводили большие программы по энергосбережению, зависимость колоссальна. И второй фактор – доступ к российскому рынку. Если этих факторов нет, то нет белорусской экономики, нет белорусского государства, нет Лукашенко. Получить этот доступ можно только двумя путями. Первый путь самый такой реальный и правильный – это, конечно, входить в международное разделение труда, в мировые рынки, вступать в ВТО. И в рамках ВТО иметь, конечно, нормальный рыночный подход к ресурсам и к рынкам. Есть такой вариант, который, более приемлем для Лукашенко – это сейчас различного рода проектах интеграционного плана вместе с Россией. Что Лукашенко и делает. Но есть проблема в том, что участие в этих проектах может себе позволить Беларусь только очень ограниченно в масштабах. Экономика не формируемая, об этом уже здесь говорили мои коллеги. Она не может быть формируемая в ближайшее время. Больше того, не очень зависит от Лукашенко. Это вообще-то выбор для русского политического класса. Он приучен к этой ситуации, такой вот системе дотации, преференции. Беда в том, что участие в ЕЭП подразумевает использование, применение на практике подписанных соглашений, которые очень серьезные и глубокие. Они подразумевают под собой реформы, от которых Алексей Бальцерович просто мальчик. И вот это тут запрограммирован конфликт. Потому что сохранить дотационно-преференционный режим, сделать из республики такой вот анклав, еще раз повторить эту такую офшорную зону, как получилось в рамках союзного государства, не очень получается. И такой кризис, конечно, он запрограммирован, но он в ближайшее время будет. То есть получается такая ситуация, что республика объективно неинтегрируема. Но жить без интеграции она не может. Так сложилось. Сложилось, конечно, в какой-то степени очень такой, странной политикой белорусского руководства последние 20 лет, когда весь мир шагал не в ногу, только Беларусь шагала в ногу. Вот это как раз последствия этой политики. Поэтому ждем кризис, тяжелый, причем, я думаю, в конце этого года, начало следующего года, он будет такой структурный, связанный с участием республики в интеграции в рамках постсоветского пространства. Но кризис опроковерен. Будут другие кризисы. Сейчас вот надвигаются два кризиса, которые наблюдаем внимательно. В общем-то, они являются таким, подводкой большой проблемы. Но, к сожалению, вот то, что делает сейчас Москва в этом плане, она воспринимает все в плане такой динамики, что вот есть дотация, есть поддержка, проводите реформы, выравнивает их, не очень учитывается настроение ни белорусского населения, ни белорусского политического класса. не очень учитывается, и это, конечно, сыграет свою негативную роль на конкретно.
Мне сдается, что на ближайшее будущее независимость Беларуси от России будет нарастать, и это кошт той политической и экономической подтримки, який белорусское керовництво не сможет не заплатить. Досвід Белтрансгазом показывает, что любые, так говорить, объект белорусской экономики может быть отчужены в российские руки. Одно, что это будет отбываться как бы не одразу, это будет отбываться поступово со скандалами, там, с битьем посуду, але некое супротивление к этому процессу нема и не может быть. То, что бывает теперь, это выник, собственно говоря, расчарования российскими элитами особой белорусского президента. Это значит, саправды Россия теперь хочет такой интеграции, такой близкости, или можно так выразиться, якая будет гарантоваться не особами, а институтами. И саправды, вы связь слушно, как бы, заважили, что с введением мытного союза долготерминовые спречки про мыты раптом не как вырешились. Тому я думаю, что разом с отчужением белорусской промысловости под пытание станет ранить и позднее наявность белорусской валюты. Это еще один бастионик, але летошние подеи, связанные с трехразовой девальвацией белорусского рубля, показали, что Россия нияк не зацикавлена у наявности национальной валюты в нашей краине. Больше зато селетние затримки с кредитами от Евразийской экономической сопорности так само навевают как бы подобные думки. Але есть одно але. Это значит, до той поры, до якой Беларусь будет незалежной суверенной державой, безумовно, шлях назад будет. Але попросту, чем далей Беларусь заходит в интеграции, эти сближения с Российской Федерацией, это на этом якостно новом институциональном узровне, то тем тяжейший будет разворот назад. Власне кажучи, коли сдавалось у середине 90-х, что до вступления у парламентские структуры Европы, до саправды, так бы мовити, интеграции у заходнем керунку Беларуси рукой подать, то теперь нас навод при сгоде и консолидации белорусских элит у этом керунку чекает долготерминовая карпатливая праца. Але знов-таки полторуся за рукой, власне кажучи, махчимости выступает сама, так бы мовити, международная субъектность Беларуси. Як тут не парадоксально, я тут, максимум, я знову погоджуся з Андреем Суздальцевым, Россия сама того не хочучи, ніяким чином подмацовує, подсилковує белорусскую державність у той формі, якой я наєсть.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі редактор часопісу «Архе» Валер Булгаков, эксперт Центру европейской трансформации Георгий Плащинский и доцент Московской высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.